Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, понедельник, июль, день 25-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Сразу вот привет, поехали, то все. 3 балла в Москве на данный момент. Внутренняя сторона МКАД. От Дмитровского шоссе стоит пробка в 5 километров. Внешняя сторона от Дмитровки до Ленинградки с переменным успехом идет. И, наверное, от Бесединского шоссе и до... Волоколамка это у нас кто? М4 Дон. Все плохо, а в основном неплохо. Еще внешка от Котельников до Люберец, если так можно выразиться, стоит. Значит, пишите на +7 925 48 948, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. И Телеграм у нас есть такой же, как СМС, +7 925 48 948. Привет, пишет Тарас, привет, Тарас. Три, пишет Уха, да, 3 балла. Вот у меня пишет 3 балла. Это что значит? Это значит, что вы уехали, ну, кто-то из вас уехал отдыхать, а кто-то, видимо, остался. Те самые неудачники, которые остались. Либо вы тянете до августа, чтобы в августе, уже когда все впрягутся, вы отдыхали и постили свои фотографии где-нибудь в Инстаграм, надоедали всем своим знакомым, присылали бы им в каких-нибудь мессенджерах свои сообщения, видео, короткие зарисовки, как вы едите где-нибудь, отдыхаете, пьете, чтобы они вам завидовали и ненавидели вас. Основано на реальных событиях. Мой товарищ вот летал в Македонию, достал присылать фотки жратвы. Простите за такое выражение. Постоянно он что-то там ел и постоянно это выкладывал. Ну, в чат кидал. Говорит, смотрите, ребята, что я ем. Смотрите, говорит, еще что есть. И говорит, дешево, дешевле, говорит, чем в Москве. Ну, ладно. Гады, пишет 46-й. Ну, типа того. Кто там кашляет у тебя, пишет 59-й. Я и кашляю, представляете? Такой вот человек. Знаете, бывали в истории примеры, когда человек мог делать 2 дела одновременно. Вот я могу кашлять и говорить. Мир вашему дому, говорит Абдул-Хамид, и вашему тоже, Абдул. Ну, с чего начнем? С Олимпиады, наверное, потому что МОК, Международный Олимпийский комитет, допустил такие чистых спортсменов до участия в Олимпиаде. И в Кремле приветствует решение МОК. И об этом говорит пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Но надо сказать, что Владимир Путин на открытие Олимпиады не поедет. Не знаю, все равно здесь нужно сказать, или он и не собирался туда, раньше он ездил или не ездил. Ну, на открытие Олимпиады в Сочи был, по понятным причинам, потому что это наша Олимпиада, как не быть. А в общем-то, ну, не поедет, я думаю, правильно делает. Какие Олимпиады? Надо сейчас делами заниматься, они у нас есть важные. Дорогу можно строить, например, которая, кстати, Владимиру Владимировичу не понравилась. От Керчи до, или от Керчи, правильно говорить, до Симферополя. Ее будут строить, на нее выделяют 100 миллиардов рублей. Но прежде чем мы будем обсуждать то, что происходит с нашими спортсменами, вот я сразу всех предупрежу. Центр погоды Фобус говорит, что на этой неделе установится теплая погода, и в выходные тоже будет хорошая теплая погода. Иногда, возможно, кратковременные дожди. Дело в том, что несколько, наверное, недель подряд у нас совсем плохая погода была. А вот теперь говорят, что будет хорошая. Между тем, МЧС сообщает, что в Москве, объявляет и в Подмосковье, по-моему, или наоборот, только в Подмосковье, штормовое предупреждение. Но я знаю почему. Потому что прошлый шторм в МЧС проспали, и теперь они по любому поводу, даже если подул маломальский какой-то ветерок, где-то какой-то фронт зацепил полкилометра на границе с Калужской областью, Московской областью, все, сразу, все, ЧП, срочно заходите в дома, закрывайте окна. Это, кстати, правильно, потому что лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть в этом плане. Я вот все ищу информацию по реакции на то, что российская сборная примет участие в Олимпиаде Сочи, что-то найти ее не могу, и не суть. Давайте попробуем вообще для начала определиться. Вот наша сборная не в полном составе, а только, как говорят, да, в кавычках, чистые спортсмены, они примут участие в Олимпиаде. Такие разрешили. Хотя многие и организации, отвечающие за это, и даже государства, и руководители этих государств, и люди поменьше в этих государствах высказались за то, чтобы нашу сборную вовсе отстранить. И уж тем более журналисты многих зарубежных изданий. Так что, считать это победой или нет, то, что наша сборная все-таки какое-то участие примет в Олимпиаде? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Почему ты перестал унижать звонящих в эфир, говорит Валар Маргулис? А я никогда никого не унижал. Заметьте, я всегда грубил только тем, кто первый это начинал делать. Пофигу, пишет Александр. То есть вам все равно, будут принимать наше участие или не будут. Ты читаешь мои мысли. МЧС уже четвертый день меня предупреждает, что будет гроза, дождь и так далее. Да, Тарас, я правильно понимаю? Так, 100 миллиардов, не жирно, обсудим. Я думаю, его просто на Олимпиаду не пригласили. Нет, пригласили, почему не пригласили? А я свою отправил в Албанию, ее люблю. Где-то вещали, что уже прибывшие в Рио наши спортсмены, пишет Сергей из Омска, недовольны условиями проживаний. Ну, не знаю. Может быть. А у нас что, мы пытаемся что-то чиним, да? А я могу пока, да? 7373948, да. Пожалуйста, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня Иван зовут, из Москвы. Хотел сказать, что про Олимпиаду, да?
Да, про Олимпиаду.
Ну, вот у меня много знакомых, и, в принципе, мне все равно. Я вот из допустим, 100%, там, 100% 10 человек, допустим, только один у меня знакомый смотрит Олимпийские игры, он просто весь спорт смотрит. Всем остальным, мне и его знакомым абсолютно все равно.
А как же вот это вот честь страны, вот это престиж, мировые соревнования, победить?
Ну, я не знаю, Алексей, Бог его знает.
А чем вы, знаете, я спрошу, а чем вы интересуетесь вот с точки зрения вот целиком страны? Понимаете, спортом почему люди интересуются, особенно Олимпийскими играми? Потому что вся страна выступает. Вот а чем вы интересуетесь в рамках страны-то? Чем?
Ну, более-менее лучше политикой интересоваться. Политикой. Наукой и военной мощью.
Военной мощью. Другой стороны, обратите внимание, ведь сейчас спорт неразрывно связан с политикой.
Ну, это да, я понимаю. Ну, что-то мне вот, вы просто спросили.
Я понял. То есть вам, в общем-то, да. Все равно, поедут, ну,
да,
не поедут.
Многим конечно. Людям все равно.
Хорошо, знаете, даже если вам все равно.
Хоккей, вот так прям мне говорят. Я говорю, что смотреть вообще.
Понимаю, но если даже вам все равно, оцените, это победа на России, так, на внешнеполитической арене, спортивной. Вот надо так, наверное, поправиться.
Ну, или... да, скорее,
все-таки, да.
Потому что много людей были против, как я понимаю, этого
дела. То есть это победа все-таки. Мы что-то добились. Я понял. 7373948, спасибо вам. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Игорь, меня зовут.
Да, пожалуйста.
Значит, однозначная победа, и в этой победе, сразу скажу, велика роль личности.
Личности чьей? Вы стесняетесь?
Одной из наших одиозных личностей.
Одиозных?
И вот эту победу я немножко сравниваю.
Сергей Зверев?
С такой победой. Знаете, как в футболе, когда проигрываешь 5-0, последние 10 минут выигрываешь матч. Вот примерно такая победа.
Такая примерно победа. Участие нашей некой одиозной личности. Я, когда вы сказали про личность и роль личности, вдруг подумал о президенте. Потом вы сказали одиозная личность, и я президента отмел почему-то. Может быть, у вас свое понятие одиозности. Точно не победа, Александр пишет. Нас унизили этим, пишет Алекс. Нет, нас, я так понимаю. А почему, кстати, Алекс? Почему? Вы говорите, что нас унизили. Я думал, если бы нас вообще не допустили, вот это было бы унижение. А так, получается, вроде бы даже по справедливости, нет? Я бы воином самой Спарты в одной инкарнации был воином. Угу. И люблю спорт, но мне сейчас все равно, пишет Александр. Чья победа? Правильно, Путина, пишет Мэй. Серьезно? То есть это вы воспринимаете как победу президента лично. Надоела Олимпиада, пусть дома сидят, денег сэкономим на их гулянках, говорит Луноход. А когда Луноход у вас... кстати, гулянки, не все спортсмены же гулянками занимаются. Вы, наверное, про футболистов. А когда у вас вдруг спорт будет отброшен на несколько лет назад, потому что ведущие спортсмены не принимают участие в мировых соревнованиях ведущих, опять же... И деньги потом нужно будет вкладывать сумасшедшие. Вы что будете говорить? А придется вкладывать. Либо вообще отказаться как такового профессионального спорта. Ну, то есть вообще наплевать на него. Я знаю, что Олимпийские игры – это любительский спорт, якобы считается. Но мы все прекрасно понимаем, что это давно люди-профессионалы. Вот что вы будете тогда говорить? Вы скажете, да не нужен нам спорт. Хорошо, нам не нужен спорт. Потом вы скажете, да и военная, как бы, военка нам тоже не нужна. Вот. Лучше бы по рублю раздали всем нам. Вот. Потом вы скажете, что нам, да и технологии нам, в общем-то, не надо никакие развивать, они нам не нужны. И то нам не нужно, и пятое не нужно. В итоге получается Гвинея-Бисау, да? Ну, а зачем нам вообще что-то нужно? Потерпели победу, это называется, говорит Руслан. Проиграем на азиатских играх, говорит Луноход. Большой спорт не нужен, другое дело покемоны, пишет Никро. Смешно. Смешно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Нет, я вот... Ага. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юра, Москва.
Пожалуйста, Юрий.
Два момента. Мне кажется, что с этой шумихой с России, то, что там этот... Ну, они рекламу сделали олимпийским играм, наверное, ну, по всему миру. Аудитору побольше привлекут.
То есть, побольше? Ну, побольше? То есть наверное. До этого аудитория олимпийских игр, на ваш взгляд, была не такой большой, сейчас будет больше?
Ну, вам же звонили люди, же говорили то, что... Ну, мне, по крайней мере, захотелось посмотреть. То есть,
а до этого вы не смотрели, да?
А до этого я просто переключил бы канал.
Переключили
есть, а так
бы,
я теперь, да? Так, скорее всего, посмотрю.
Некоторые
моменты.
Понял, смотрите.
Второй момент этот. Нафиг всех этих спортсменов, ну вот, из России, да, пускай занимаются за свой счет, никаких бюджетных
денег
вообще, ни копейки.
А есть такие страны, где занимаются за свой счет спортсмены, и эти страны успешно выступают?
Да, биатлонист Бёрдален.
За свой счет? За свой счет выступает.
Да. Ну, там а что-то... небольшие деньги от государства ему дают, да, то есть, ну, как бы, то есть, спонсоры, по-моему, в основном. Да.
А что-то говорили про то, что вот у Бёрдалена проблема какая-то, якобы астма, и он все время дышит кислородом, что-то такое. И, кстати, его тоже обвиняют, нет?
Ну, я думаю, это и у нас тоже есть, астматики тоже выступают, да, то есть, вот эти, препаратом пользуются.
Я понял.
Вот когда, то есть, будут все детишки в России здоровые, сильные, крепкие, там, с пересаженными сердцами, то есть, не больные, вот тогда вот можно будет подумать еще о больших достижениях.
Ну, с пересаженными сердцами это как раз люди глубоко больные обычно.
Я имею, то есть, не больные. Вот когда больных детей в России не будет, вот тогда еще можно будет подумать только, подумать.
А сейчас нельзя.
Не надо.
А вы думаете, я тогда один вопрос. А вы думаете, например, вот США хорошо всегда выступает на Олимпийских играх, у них больных детей нет в США?
При чем здесь США?
Мне интересно. Хорошо, Китай.
А я не про Россию. И не про Китай, здесь Россия. Здесь
только Россия. У нас это свое, сработает.
У нас свое направление должно быть.
Понял. Китай, значит, все, я понял. Спасибо большое, я понял вашу точку зрения. Значит, у нас свое направление. Во всем мире не так, а у нас должно быть так. Значит, пока у нас есть хоть один больной ребенок в России, говорит наш слушатель, никакого спорта быть не должно. Такая вот логика. Не значит, что я должен быть согласен с этой логикой, но она у слушателя такая. Все. Но вопрос остается таким, каким я его поставил. А вопрос такой. МОК допускает нашу сборную со всякими но тем не менее, до Олимпиады. И эта победа в каком-то плане, моральная, волевая, политическая, какая угодно, или все-таки нет? Как расценивать это? Потому что многие западные издания, например... Ругают теперь МОК и говорят, легли под Россию, продались Путину. Там Баха называют пуделем Путина. Да-да-да. То есть прямо грязью поливают. Причем издания эти зарубежные не только дислоцируются в Соединенных Штатах Америки, но и в Германии, например. То есть и во многих других странах. Прям поливают грязью. Говорят, Международный Олимпийский комитет тряпка. Международный Олимпийский комитет лег под Россию. Понимаете, какое дело? То есть, это победа или не победа вообще? Что это такое для нас? Мы что достигли-то? Мы что-то, какую-то систему перебороли, которая нас пыталась вовсе сломать. Помните эти нелогичные предложения? Мол, кто-то с допингом, например, легкоатлеты, поэтому всех, кто даже и не принимал допинг, мы не допустим. И вообще нам говорили, что будут бойкотировать нашу сборную. Это издание «Бильд» есть такое. Так оно сказало, мы бойкотируем российскую сборную на Олимпиаде. На мой взгляд, чисто политика. Даже о спорте здесь разговора не идет. И вот в этой политической борьбе разве мы не одержали? Хотя победа это трудно назвать. Ну, может быть, в какой-то мере мы постояли за себя, да? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, меня зовут.
Да.
Господи, слушаю радио, с какими экземплярами вам приходится общаться?
С разными людьми, я всем рад. Но что, победа это или нет в каком-то плане?
Это не победа, потому что еще предстоит так скажем, дуэль с локальными. Там же, как было сказано...
Ну, федерациями, да, федерации да, будут принимать
да,
решение.
Да, с локальными федерациями, поэтому это еще дело не по воде писем.
Я понял вас, то есть, но говорят, что федерации потихонечку дают уже разрешение. Там, вы знаете, особо упертая у нас федерация легкой атлетики, которая нас прям вымела вообще, уничтожила. А все остальные такие, да ну а почему бы и нет? И потихонечку дают свои разрешения. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Да, пожалуйста.
Ну, мое мнение такое, то, что это на самом деле не победа, как таковая.
А что же это?
То, что мы... Наверное, с какой-то стороны такая подачка, чтобы мы дальше там не поднимали из этого какой-то шумихи, не шли дальше, не пытались доказать, что мы правы.
Угу. То есть это подачка, это хитрая игра между федерациями, Международным олимпийским комитетом, да, Всемирным допинговым агентством. Все это хитрая игра.
Я считаю, что это будет победа, если наши те спортсмены, которые поедут, получат какие-то медали.
Ну, это они должны...
тройку, тогда это будет победа.
А вы думаете, без легкоатлетов можно войти в тройку? Я бы так не рассчитывал на это даже.
Ну, не то, что войти в общую в тройку, а просто, чтобы те, кто поедут, получили...
А, ну, теперь это от них зависит. Награды. Это от них зависит, я понимаю. Это немножечко из другой сферы деятельности. Вот смотрите, западные СМИ о решении Международного олимпийского комитета по сборной России. Сейчас я вам почитаю. «МОК продал свою душу». Это статья спортивного обозревателя американской газеты USA Today. Да, USA Today, между прочим, одна из, ну, как у нас это называют, федеральных, то есть национальных газет Соединенных Штатов. А у них большее значение имеют региональные СМИ. Ну, вы знаете, Washington Post, Washington Times, New York Post, New York Times, ну, и так далее. То есть они дислоцируются в определенных городах, и, в общем-то, люди из этих городов и прилежащей территории, они читают в основном там свои газеты. Но, тем не менее, они имеют такой вес, что их и федерально читают. Ну, федерально по-нашему, а так общенационально. Только-то USA Today это совсем общенациональное издание, в принципе. Так вот, журналистка жалуется на предательство принципов единства и честной игры со стороны членов комитета, делегировавших судьбу в кавычках чистых атлетов спортивным федерациям. Таким образом, МОК показал, на чьей он стороне, говорит журналистка, и убедил в относительности олимпийских принципов, которые, как фишки, стали предметом политического и экономического торга. Дальше. Теперь момент, когда в честь победителя на бразильском стадионе заиграет российский гимн, неизбежно станет неловким после решения МОК. Будут сомневаться в чистоте любого спортсмена из России. Это обозреватели The Wall Street Journal. Понимаете? Дальше. Значит, эксперты замечают, что вердикт МОК продиктован попыткой комитета обойти по касательный кризис, который неизбежно вызвало бы отстранение сборной России, ведь никогда прежде от Олимпиад не отлучали целые делегации. Дальше немецкие журналисты. Бильд. Ранее объявивший информационный бойкот, я уже об этом говорил, Олимпийской сборной России. Назвали Томаса Баха, главу комитета Международного олимпийского, пуделем Путина. И, по их мнению, Бах, будучи, цитата, хорошим старым другом Кремля, пустил Россию на игры в Рио-де-Жанейро, несмотря на доказанное, они так говорят, систематическое употребление атлетами допинга, инициированное на государственном уровне. Доказанное. То есть они считают доказанное. Дальше. Франкфуртер Альгемайна Цайтунг считает, что дело не в связях, а в элементарной трусости Баха. Найденный выход из положения передать на усмотрение отдельных спортивных федераций решение о том, имеют ли российские спортсмены право стартовать в Рио, свидетельствует о трусости принимавших решения, говорят они там, в Frankfurter Allgemeine Zeitung, потому что организатор игр не спортивной федерации, а МОК. Вот так вот. Что еще журналисты вот пишут? Из общего потока выбивается материал, опубликованный на сайте газеты Die Zeit. Я, кстати, этот материал, который я вам сейчас читаю, нашел на РИА Новости сайте. Я вот всем советую его посмотреть, глазами изучить. Значит, Die Zeit, в нем цитируются слова главы Национального олимпийского комитета Германии Альфонса Хермана, который считает решение тяжелым и жестким, но во многих отношениях все-таки последовательным. Вот смотрите, выбивается Die Zeit. Так, что у нас еще? Негодование в колонках британских журналистов. Мэтт Лоутон из таблоида The Daily Mail, известный абсолютно, считает, что комитет уничтожил Олимпиаду, отказавшись от дисквалификации всей сборной. Цитата. «Для чистых атлетов это трагическая ситуация. Их предали больше, чем остальных. Теперь они будут ощущать себя невинными участниками фрик-шоу», написал он в своей колонке под названием «День, когда они уничтожили Олимпиаду. Трусость мог перед Россией. Трагедия для чистых атлетов». Норвежское значит, издание «Автопостен» приводит мнение представителя страны в исполкоме МОК Герхарда Хейберга, который считает, что решение комитета на практике означает тотальный запрет на участие России в Олимпиаде. Те, кто сможет участвовать, должны будут пролезть через очень маленькое игольное ушко. В принципе, это полный запрет, и это необходимо. То есть он все-таки пытается смягчить. А, вот, ребята, такие разные издания, разные страны, разные журналисты, с позволения сказать. Хотя у меня другое ощущение журнализма в целом. Знаете, у меня и раньше не было ощущения, что журналистика существует, в принципе, как таковая. В своем, ну, в массе в какой-то. Есть отдельные представители профессии, которые, конечно, держат марку, стараются. Есть они у нас, есть они, наверное, на Западе, которые не вступают в эту политическую борьбу, в игру. Но здесь, дорогие друзья, когда читаешь то, что пишут, создается впечатление, что люди не журналисты, а пропагандисты. И вот у нас любят ругать телевидение, у нас любят ругать газеты, радио за пропаганду. Пропагандисты, вы, говорит, а не журналисты. Ну вот я читаю вам зарубежных журналистов. Как ощущение? Как вам это правда, в кавычках? Как вам это абсолютно объективная оценка ситуации? На мой взгляд, объективностью здесь даже и не пахло. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Борис Москва.
Да, пожалуйста, Борис.
Ну, объективности, естественно, нет, и ее не может быть, как в любой профессии, да, журналист, он субъективен, мало того, что он субъективен, он, в общем, получает зарплату от того, кто ему ее платит, да, если он, или он проводит ту точку зрения, который, за которую ему платят, или он уходит из этого здания в другое.
С другой стороны, ему это вообще может нравиться. Проблема в том, что журналист вообще не должен проводить точку зрения. Потому что журналист, проводящий точку зрения, это публицист. Публицист, колумнист, да кто угодно, но уже не журналист. Условно говоря, вот вы видите беседу журналиста с спикером неким, человеком, который пришел давать интервью. Если журналист задает вопросы и, получая на них ответы, задает следующий вопрос, уточняющий какой угодно, это журналист. Если, ну это совсем условно, если журналист вдруг начинает высказывать свое мнение, спорить, это уже не журналист, это уже другой человек, ведущий, как угодно его называйте. И здесь все-таки пахнет мнением. Здесь все-таки пахнет публицистикой, колумнистикой, как угодно это называйте. Здесь пахнет блогерством, но не журналистикой. Такие дела. Видимо, профессия в целом, если не вырождается, то сильно видоизменяется. А может, она такая всегда и была. И люди рядились в журналистов, по большей части. Хотя не отвечали высоким принципам, моральным и этическим, того самого журнализма. А если говорить о журналисте, о классическом, понимаешь, журналисте, это человек крайне высоких моральных принципов и убеждений. И более того, человек, действительно не боящийся говорить правду кому угодно вообще. Сейчас в движение отправляемся, минутку поговорим.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. 5 баллов в Москве, ничего себе, полчаса прошло, даже меньше. 29 минут 4 секунды, а дорожная ситуация ухудшилась на 2 балла. Вот умеете вы это делать. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Ох, не получилось. Видимо, какая-то проблема у вас со связью. 7373948, как вас зовут, Алло?
Алло?
Да, сразу убавляйте, пожалуйста.
Здравствуйте, это да. Александр, Москва.
Да, Александр.
Да я хотел бы вот...
Не надо, Александр, надо сейчас в движение отправляться, Александр. 7373948, телефон прямого эфира. Кто в движении сейчас, где вы едете и что видите, рассказывайте. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Значит, по щелчку еду, в общем, это, в область, вроде как бы стоит все.
Вроде все стоит. От северного обхода Одинцова и до Волоколамского шоссе стоит пробка по внутренней стороне МКАД. Вам, кстати, спасибо за то, что рассказали о ситуации на щелчке. Хотя на щелчок смотрю, вроде бы все там не так уж и плохо. Сейчас новости, после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова. Меня зовут Алексей Гудошников. Это радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Итак, власти нашли 100 миллиардов рублей на строительство дороги Севастополь-Керчь. Или Керчь-Севастополь, как кому больше нравится. Вообще логичнее Керчь-Севастополь, да, вот так вот если ехать. Ну, а если в регионе, тогда Севастополь-Керчь. Значит, длина четырехполосной автотрассы, которую назвали Таврида, превысит 300 километров, что логично. Строительство должно завершиться к 2020 году. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в Севастополе, необходимое финансирование нашли не без проблем и с дискуссиями. Цитата. «Эта сумма значительная, более 100 миллиардов рублей». Все-таки более. «Сумма действительно такова, что требует самого внимательного отношения», сказал глава правительства. И сегодня он проводил совещание о построении дорожной сети в Крыму. Ситуацию с автотрассами Медведев назвал аховой. В этом году на ремонт и строительство дорог на полуострове планируется выделить 13,5 миллиардов рублей. Чем мне эта ситуация интересна? Ну, во-первых, стоимостью, да, этой дороги. Во-вторых, я сам недавно ездил по этой дороге на автомобиле и знаю примерно, какое там состояние асфальта. И поэтому я готов с вами это все обсуждать. Естественный комментарий. В Москве дороги идеальны, можно в Крыму чинить, говорит Мишка. В Москве дороги не идеальны, Мишка, но если сравнивать с другими регионами России, городами России, в Москве дороги потрясающие, хорошие, по крайней мере, так, хорошие дороги в Москве. И хватит жаловаться. Вот знаете, все время будут ныть москвичи, я знаю. Кто бы знал, что простому керченскому парнишке на город выделят сотку. Не на город, Лиссандра. И я думаю, что никто там ничего не выделит. Есть у меня ощущение, что этим будут заниматься федералы. Понимаете? Ну, это может быть такой... Мишка говорит, сарказм. Все, принимается. Так, теперь само наше появление на Олимпиаде важнее любых... Это не то. Все, по дороге давайте обсудим. Сумма действительно большая. Это признает и сам председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Но при этом, говорит, ситуация-то в Крыму с дорогами аховая. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
Меня умиляет, знаете, что? Меня умиляет сумма, на самом деле. 100 миллиардов. Сколько вы сказали на продолжительность этой дороги?
300 километров.
300 километров. Здесь вот у нас, значит, энтузиастов строят развязку. Ну, это вот Хорда вот от Рязанки до Щелчка.
Угу.
Там километров 6, по-моему, или 7. Так у нас стоит 75 миллиардов рублей.
Ну, вот. То есть достаточно дешево. Достаточно дешево.
Да, собственно, вариант какой. Либо она вообще копеечная будет какая-то дорога, да, то есть чисто такая гравий. Ну вот. Либо московские власти, на самом деле, резвятся просто от души, потому что такие, то есть, ну, разница, вы понимаете, да, там 200 километров и 10, то есть, там, в 20 раз получается разница, цена та же самая.
Но там полос-то, там-то полос не 4, вот эта вся Хорда, северо-восточная, нет, фу, что я рассказываю, а может, да, правильно, северо-восточная же она называется, ЧТК,
ой,
да?
Ну там какая-то, да, четвертого кусок от кольца, который должен был, там они вот Хорду сделали.
Во-во-во.
Там же на Лыхино, на выезде тоже там развязку построили, там еще, по-моему, Прилужское. Так она 19 миллиардов стоит.
Так что получается, так получается 100 миллиардов на 300 километров, это не очень дорого? А то я увидел сумму, и у меня глаза на лоб полезли.
Ну, по сути, нет, по московским, конечно, расценкам это вообще просто за даром. То есть, говорю, либо будет какая-то гравийка вообще там.
Не-не-не, четырехполосная, наверняка, с отбойником они ее хотят делать. Сейчас, наверное, красиво все будет делать.
Тогда это просто, можно сказать, просто задарма вообще.
Задарма. Я надеюсь, что с отбойником, я вообще выступаю за то, чтобы отбойники были везде. Я могу рассказать вам, как оно примерно из Керчи ехать в Симферополь. Ну, выезжаешь ты и, говорю, адище, сразу вот ад. Такой асфальт, как будто бы верхнюю часть асфальта сняли. Ну, знаете, в Москве бываешь, попадаешь, да? Бывает, попадаешь. И вот примерно такая же ситуация. Едешь, ну, по ощущениям по моим километров 50, ну, честно говоря, я не знаю, может быть, это и 70, а может, и 100 километров. Потом начинается нормальный асфальт. И его, как я понимаю, положили уже, когда Крым был...
есть в составе России. То есть это не украинская заслуга. То есть клали уже асфальт там. Но он двухполосный, да, дорога двухполосная. По дороге люди носятся, ездят быстро, да. Выезжают навстречку самым безобразным образом. Едут прям тебе в лоб. Выдавливают тебя с полосы. Выдавливают фуры с полосы, что уж там говорить. Дорога действительно очень опасная в этом плане, учитывая горячий нрав южных парней, так скажем. Парней из южных регионов. И я не имею в виду сейчас Кавказ, как раз как-то Кавказа в Крыму не очень много. Просто южные парни у нас, они вообще дерзкие. Это нужно понимать. И на дороге тоже. Даже не то чтобы дерзкие, а бесстрашные. Они смеются, глядя в лицо смерти. Вот такие люди. Ну, если вы обгоняете Туарег, который идет 130, и обгоняете его так, как будто он стоит на месте, то на лачете, то, наверное, вы отважный человек. Отважный. Стройка сложнее, говорит Иван. А там уже есть дорога, только довести до ума, Алексей говорит. Алексей, ну, дело в том, что она двухполоска, я же говорю. А двухполоски, вот когда они по 300 километров, это ужасно. Это получается просто езда за фурами. Вот понимаете? Трактор какой-нибудь выехал, и все. И катастрофа. И ладно, если сознательный водитель какой-то в фуре. А они почему-то не особо сознательные в Крыму, водители фур. Не знаю почему. Дерзкие. И он сознательный вправо немножко примет, чтобы тебя пропустить. Там что-то не пропускают. Очень сложно ехать. Очень напряжно. Понимаете? А когда две полосы в одну сторону, оно же приятно. Когда левая полоса существует для обгона. Я понимаю, что некоторые водители фур, большегрузов, автобусов междугородних умудряются и так заполонить две полосы. Но тогда просто уже сыпется проклятие в их сторону. А вообще оно приятнее, когда есть еще отбойничек, это замечательно. А если идет две полосы, и между еще двумя полосами, которые идут навстречу, есть какой-то промежуток, и там еще отбойнички стоят, это вообще хорошо. Это прям замечательно. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, вы ездили сами по Крыму и есть что рассказать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да.
Вот, я ездил по Украине, когда это еще можно было, туда и обратно. Вот, и я очень, на самом деле, рад за Крым, что им наконец-таки поменяют дорогу. Вот, хорошо, что мы, как грубо говоря, мы все это, конечно, терпим, но, в общем, я очень рад за Крым. Потому что в Украине дорог нет вообще, в принципе. Я проехал сначала по южной части поперек, а потом более, ну, ближе ко Львову по этой части. То есть там я видел даже зрелище, как асфальт стекает, он течет просто по дороге. Вот. А сейчас, насколько я общаюсь с дальнобойщиками, вот, там можно на трассе Киев-Одесса провалиться полностью куда-нибудь в яму и по тебе сверху проедут.
То есть украинцы за дорогами следили? Вот так, ну, в кавычках.
Да, очень,
сильно
очень
следили, следили, прикладывали следили, усилия. Следили. Я подтверждаю тот факт, что украинцы за дорогами следили. Отчаянно следили. Просто по-настоящему вкладывали душу в дороги. Ну, это касается и другой инфраструктуры. Просто если ты живешь в так себе гостинице, ну, наверное, ты не умрешь. Будет не очень приятно, но ты не умрешь. А вот дорога, когда плохая, это уж совсем опасно. То же самое в Краснодарском крае от М4 до парома. Узкая дорога, Дмитрий говорит. Да, через Славянск на Кубани. Ну, Славянск там любят говорить, на Кубани. Если есть, да, там дорога тоже не очень. И тоже ребята отчаянные, смелые, лезут в лоб на своих машинах маломощных. Эти фуры с украинскими номерами или нет, спрашивает Игнат. Нет, в основном все уже на российских номерах давно. То есть в Крыму украинские номера действительно встречаются редко, примерно так же, как в Москве. На Октябрьском поле уронили мотоцикл. Все живы, говорит Фроги. Спасибо большое. 300 миллионов за километр. Автобан немецкий дешевле стоит? Нет, задается вопросом Миша. Это надо спрашивать у немцев. Тем более автобаны известно, когда строились в Германии, и известно при ком. Да? Вы же знаете, при ком строились автобаны? Кто это придумал? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Да, пожалуйста.
Вот, ездил недавно вот в Крым, Евпатория, Ялта, Симферополь, в общем. Да там все дороги у них вот такие двухполосные.
Да.
Я еще подумал, надо было ехать на мотоцикле. потому что ну, действительно так не проезжают эти автобусы, эти грузовики просто.
Вы знаете, это удивительно то, что вы сейчас сказали. Ведь вы мне напомнили мои мысли, когда я был за рулем автомобиля. Я тоже думал, как хорошо, наверное, на мотоцикле.
Да, да, да. И рядом ездили ребята, там, байкеры, вот, на эндуро, просто такие лихачи пролетают мимо, там, я там с одним поговорил местным, он говорит, да у нас тут, в общем-то, все покупают такие мотоциклы, потому что зимы-то, в общем-то, как таковой нет, вот, и очень удобно. Дороги, в общем-то, они плохие, и такие крутые подъемы и спуски, что мотоцикл это идеально там для Крыма.
Понял, спасибо большое. Ну вот надеюсь, когда-нибудь там будет хорошо и на автомобилях. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня да. Владимир зовут.
Пожалуйста, Владимир.
Ну, я считаю, обязательно нужно там дороги строить, потому что это то, чем мы можем развивать Крым в плане туризма.
Так это я понимаю, а вот стоимость, она как, нормальная или нет? Я потому что не разбираюсь в этом вопросе.
Что еще раз?
Вот стоимость дороги нормальная или нет?
Стоимость, ну, наверное, нормальная. По-моему, в Москве за такие же деньги стоят дороги. Дешевле вряд ли построить, потому что, как у нас говорится, 50% надо уворовать.
А, вы из-за этого думаете?
Построить, ну, а как еще?
А я думал, потому что там еще инфраструктуру нужно же создавать придорожную. Освещение, наверное, должно быть какое-то
у
дороги.
Это, само собой, но это входит в стоимость дороги, естественно, столбы, отбойники и прочее.
И ну. Еще, наверное, есть какие-нибудь земли, которые в частном пользовании у людей, надо будет их выкупать. Вот знаете, такие вещи.
Я думаю, они на месте старой дороги будут строить, просто расширять, вряд ли там...
А так вот именно, что я как раз когда ехал, я же видел, там есть и кафешки у кого-то стоят, понимаете, и домики ну, стоят.
Я помню, там все-таки полосы-то есть у них, они не впритык дороги. Здесь,
ну, а может быть, может быть.
По побережью говорить, там все-таки есть какие-то...
То есть мы будем надеяться, будем надеяться.
А так обязательно нужно хорошие дороги в Крым, потому что в Крыму интересно поездить, посмотреть на саму природу. Поэтому нужно обеспечить нормальное качество, по которому ездить.
Понял, спасибо большое. Трасса пойдет через Белогорск, Симферополь, Бахчисарай. Вал, трасса Симферополь, говорят, или секундочку, давайте-ка я еще раз уточню. Севастополь-Керчь, Севастополь-Керчь, значит, все правильно. Значит, все правильно. Я неправильно говорил, я говорил Симферополь, Севастополь-Керчь. Через весь Крым прям. И все. Автобан, я имею в виду качество дорожного полотна, говорит Мишка. Угу. Я не ездил по автобанам, Мишка. Вы ездили по автобанам? Расскажите. Я восхищался только качеством датских дорог. Там хорошие дороги. Вы в Астрахань съездите на машине. Это полный трэш, говорит 77-й. Вы 77-й в Оренбургскую область-то съездите, как вы говорите, на машине. Там трэш не меньше. Там трэш не меньше. Пока вы будете по М5 пилить, вы получите незабываемое удовольствие. Я вообще радуюсь, когда у нас строят дороги. Вот у нас по Минке можно... По Минке, да, звучит, да? По Минке можно ехать вполне себе сносно и хорошо. Вот. Что еще? М4 у нас, Дон, нормальная. До Воронежа. И там еще частями. Но сейчас уже и значит, в Ростовской области строят дорогу. Она будет тоже две полосы в одну сторону, две в другую. Частями она есть, частями ее пока нет. Тем не менее, в Краснодарском крае плоховато, тоже надо, тоже надо. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Петр меня зовут.
Да, пожалуйста.
Мы вот все обсуждаем, я наверное, не сторонник этой дороги просто. Вот,
не почему?
Не в тему. Ну, вот вы сами говорите про Оренбургскую область, и я много других областей знаю, где дороги намного хуже. Я никаким боком не отношусь ни к Украине, ни к Крыму. И таких, наверное, в России, как я, очень много. Вот. И когда мы смотрим на это все, что происходит с Крымом, с Украиной, как туда вкладывается это все, я вот лично сам ни разу не... Кому надо, те поедут.
Я не понимаю. Подождите, я должен понять. Для вас Крым – это Украина, правильно?
Ну, скажу так, да.
Ну да, ну а тогда понятно, да, естественно, в вашей логике получается, что же вкладываться в Украину, если это Крым Украина. Просто какое дело, так получилось, что у большинства, ну это судя по опросам, и, например, у власти действующей другое мнение насчет Крыма, и оно заключается в следующем. Крым – это Россия. Если вы спросите мое частное мнение, я вам отвечу, я тоже считаю Крым Россией. И с этим... У некоторых людей возникает желание отремонтировать дороги в собственной стране. Почему Крым приоритетен? В принципе, мы обсуждаемо, обсуждаемо. Действительно, ведь у нас есть регионы, где годами плохо с дорогами. Но я могу ответить, задать этот вопрос и сам же на него ответить. Почему Крым в приоритете? Потому что Крым — это витрина. Вот, знаете, да, Прибалтика была витриной когда-то Советского Союза. Вот витрина вам, Крым. По Крыму будут судить о России. Понимаете? Вот чем лучше будет жить Крым по отношению к Украине, тем больше будет желание у народа Украины, остального, жить в России, а не на Украине, понимаете? А это так или иначе приведет и даст свои плоды, понимаете? Если вот, едешь ты по Украине, ты украинец, едешь по Украине, например, ты из Днепра, условно, да, Днепропетровск был, стал Днепр, ты едешь, дороги нет, все ужасно. Я не ездил по этой дороге, но вот слушатели говорят, что ужасно. Значит, ужасно, едешь, трясешь, переезжаешь, все, границу, Крым. А, дорога зеркальная, все, асфальт, придорожные кафе, заправки, инфраструктура, гостиницы, отдыхать можно везде, люди приветливые, деньги идут. И ты такой, что я вообще не понимаю, за кого я там голосовал, за кого я там прыгал, шо, может, с москалями тогда уж лучше, вот так вот, а? Вот и все. Побачил разок, как в Крыму живут. Приехал домой, рассказал. Знаете, была проблема после Великой Отечественной войны с теми людьми, которые увидели, как живет Европа, которую они победили. Слава богу, победили, да? И они приехали и говорят, ну что-то Европа слишком хорошо живет. Как-то непонятно. Мы же вроде как страна социализма, чуть ли коммунизма. А что-то как-то Европа слишком хорошо живет по сравнению с нами. Так же и здесь эффект-то должен быть, понимаете? Люди должны съездить в Крым с Украины, повернуться и сказать, мама рода, а зачем вообще? Надо с Россией дружить. У нас было помутнение рассудка. Поэтому да, Крым приоритетен. Ну, плюс Крым, а если с умом подойти к этому региону, он может приносить дикие деньги, вы же сами прекрасно понимаете. На туризме можно зарабатывать деньги. Этот сектор в Крыму на самом деле еще пока не развит. По-серьезному, по-настоящему. А по-серьезному, по-настоящему, это очень просто. Вот один раз можно съездить в какую-нибудь Турцию и понять, что такое по-серьезному, по-настоящему, что такое развитый туризм. Вот если так разовьется, это будут колоссальные деньги. Это будет потрясающее вливание в бюджет. Будет хорошо. Для региона в целом, да и для страны будет хорошо, если регион себя будет кормить, понимаете? А не все время нужно будет дотации какие-то туда кидать. Поэтому нужен мост, поэтому нужны дороги, чтобы туда поехали, потратили денежку. Многих же смущает паром, например, вот переправляться на нем, а мост будет уже хорошо. Многих смущают эти дороги, на которых можно убиться. А будут дороги большие, широкие, хорошие, с инфраструктурой, и люди поедут. Почему нет? Почему нет? Ради интереса хотя бы один раз съездить. А вам не кажется, что это потемкинская деревня? В Крыму все отлично, зато на всей остальной территории разруха. В этом все мы, говорит 17-й. В Крыму не отлично. Давайте будем смотреть правде в глаза. Дороги в Крыму плохие. С инфраструктурой в Крыму плохо. Плохо пока. Вот. Всякие самострои и прочее. Это все нужно решать. Цены на бензин в Крыму высокие. Нужно, чтобы были пониже. Для этого что нужно? Чтобы легко было доставлять этот бензин. На пароме, видимо, не очень хорошо. Понимаете? Чтобы можно было поездами это все отправлять, фурами, как угодно. Вот о чем идет разговор. Есть ассортимент продуктов, конечно, в Крыму, но не такой большой, как хотелось бы. Вот хорошо, если появится. Хорошо, если появится побольше магазинов одежды, да, реализующие продукцию легкой промышленности. Все будет хорошо. Это будет замечательно. Поэтому говорить, что в Крыму сейчас хорошо, в Крыму хорошо, потому что там природа уникальная, в Крыму хорошо, потому что там море, а не озеро или речка, сами понимаете, хотя там есть и озера горные, и реки там есть горные, и все что угодно, но я имею в виду, вот море отличает Крым, естественно, в Крыму хорошо, потому что там хорошо, исторически, просто земля благодатная, но с точки зрения инфраструктуры слабовато, слабовато. Деньги лучше всего зарабатывать, поднимая цены на все, тарифы и налоги, говорит 54-й. В краткосрочной перспективе, да, и, в общем-то, так оно и происходит сейчас, 54-й. Этим и наполняется бюджет. Но на этом прожить долго, наверное, нельзя. Все-таки надо развиваться. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва-сайт. Еще раз, власти 100 миллиардов рублей выделяют на строительство дороги Севастополь-Керчь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Александр, Москва.
Да, Александр.
В общем, я сам-то с Крыма, И я вот очень сильно поддерживаю развитие дороги в Крыму. И это, я думаю, поднимет сильно экономику.
Поднимет сильно экономику. А как поднимет?
Да, инвестиции, вот так, во время Второй мировой войны Германия...
Строила автобаны.
Они инвестировали в дороги в первую очередь, и дальше все за ними потянулось. Я думаю, что здесь тоже вполне возможно.
Ну да, я понимаю. Вот знаете, наша страна, если на нее посмотреть, если кто-то когда-то обращал внимание на карту, она огромная. И обычно в таких странах, в больших странах, развивают авиасообщение. Ну, это самый разумный метод. В короткую, в принципе, да, вот если брать западную часть России, да, западную, ну вот, если брать юг, здесь важно, наверное, развивать и дороги. Я думаю, да, действительно. Чтобы человек мог спокойно сесть и 1000 километров проехать не за какое-то огромное количество часов, а, ну, допустим, пускай даже за 10, за 8. Если будет хорошее ограничение скорости какое-то, хорошая дорога, все будет безопасно, и человек сможет быстро добираться из точки А в точку Б. Ну, знаете, шелковый путь должны построить. Это тоже там и через Оренбургскую область он пройдет. Я, знаете, затаив дыхание, жду этого момента, чтобы эта дорога появилась. Это будет замечательно, будет прекрасно. Вот, естественно, и железнодорожный транспорт. У нас почему-то туго с скоростными поездами, вот как-то не идет разговор об этом. Может быть, есть какие-то причины объективные, почему у нас скоростные поезда не развиваются теми темпами, которыми хотелось бы. Но вот вообще, в принципе, транспортная доступность, транспортная инфраструктура, это очень важно для нашей страны, я думаю, понимает каждый человек. Каждый человек. Потому что, когда ты едешь из одного города в другой 300 километров, 6 часов, ну, это нехорошо. Это раздражает. Это трата времени пустая. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Егор. Хотел по поводу нашей огромной страны высказаться.
Да.
Когда я смотрю на нашу огромную страну и даже немножечко, да, на более широкую карту, которая показывает наших соседей слева-справа, мне становится как раз понятно, что в нашей стране должны быть дороги, которые соединяют Азию с Европой, и простые дороги, и железные дороги. И железные дороги, потому что на этом можно строить целую транспортную экономику, и не обязательно скоростные, потому что грузовые вагоны к реактивному поезду не прицепишь.
Ну, согласен.
Вот, поэтому строительство дорог, разветвленной сети, ведь если посмотреть, вы можете нагуглить, схема федеральных трасс. Она густой паутинкой расползается от Москвы, сильно редеет, значит, там где-то к набережным Челнам, да, и до Урала уже доходят тонкие ручейки. Дальше идет на восток одна, ровно одна дорога.
Ровно одна дорога, я вас понимаю. С другой стороны, мы должны еще одну вещь четко осознавать. Вот, например, Великобритания, да, Великобритания. Что-то там 1200 километров, что ли, самый длинный, самый протяженный путь из точки А в точку Б. Ну вот я эти 1200 километров только на территории вот, материка, да, я уже проехал. Вот я в Крым еду, я уже 1200 проехал. Я еще даже не переправился. И вот я переправляюсь, и там еще поехал. То есть у нас действительно огромные расстояния. Когда ты просто вот едешь, и получается, по расстояниям ты проехал какую-нибудь Черногорию, Албанию, Македонию, понимаете, вот все это там, Боснию, Герцеговину, Хорватию, все вот это проехал за раз. И это только это, три области наши. Или там, ну, область, край, область, ну, вы поняли, да, три региона. А еще можно ехать, 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 ехать. С ума сойти, сколько можно еще ехать. И поэтому, конечно, я за развитие транспортной инфраструктуры, безусловно. Но единственное, слезы мои проливаются тогда, когда я смотрю на восток от Москвы, это правда. Когда я смотрю на дорогу М5, М7, которая местами, конечно, вроде бы неплохая, и та, и другая. Но проедешь ты 200, 300, 400 километров от Москвы, и все. И все, двухполосочка, вся пробитая, с какими-то чуть ли не воронками на ней. И невозможно ехать. Ужасно. Сейчас небольшая пауза и в движение.
В движении.
Значит, что у нас с дорогами в Москве на данный момент? Я имею в виду с движением. С движением. 5 баллов пробки. То есть ситуация за полчаса никак не изменилась. Потому что было 5 баллов и осталось 5 баллов. 7373-948. Телефон прямого эфира. Можете звонить и рассказывать. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Фрок.
Да, здрасте, Фрок.
Трешка внешняя от Сити, значит, Минск придерживает, но да, и дальше вот едем около Лужников, придерживает. Можно короткий эпизод?
Да, конечно.
Михаил Танич, наш композитор, прошел войну с пушкой, вернулся из Берлина, были посиделки у него с каким-то товарищем. Он говорит, елки, знаешь, какие Гитлер дороги построил у себя в Германии? Получил 7 лет за это.
Да, да, да. Ну, бывают такие штуки, бывают такие штуки. Мы здесь не о политике говорим, мы здесь чисто об инфраструктуре, о том, хорошо бы было бы, если бы у нас было бы хорошо. За час от Сокольников до Левобережных Химок впервые смог, кстати, чувствуется, говорит Биг Бро. А нам говорят, что это не смог никакой, а что-то такое уникальное в атмосфере. Давайте разберемся после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов пять минут, понедельник, июль, день 25. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Есть для вас интересная новость. Новость эта уникальна, эксклюзивная, сейчас, как говорят, от «Говорит Москва» 94.8, радиостанции, которую вы сейчас слушаете. Отдыхающие на курортах Черного моря сообщают о массовых отравлениях детей. Случаи зафиксированы в Адлере, Сочи, Геленджике и Лазаревском. Туристка Майя, которая сейчас находится в Адлере, рассказала радиостанции «Говорит Москва», что ее ребенок сильно отравился после того, как искупался в море. По ее словам, в детской инфекционной больнице города, куда попал ее ребенок, сейчас очень много детей с такими же симптомами. Цитата. «Когда мы приехали, больница была настолько заполнена, что койки стояли в ряд. Дети все под капельницами, у них всех большая температура, всех рвет». Она также добавила, что дети с отравлением поступают из других курортных городов, в частности, из Сочи, Геленджика и Лазаревского. А вот в Роспотребнадзоре не подтвердили информацию о массовых отравлениях на Черном море. Сказали, санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе стабильная. Никаких экстренных ситуаций не происходит. Регулярно проводится мониторинг качества воды на всех водных объектах в зоне рекреации. Это сказала пресс-секретарь Роспотребнадзора. И по ее словам, морская вода в Адлерском районе исследуется в лабораториях города. В пробах не выявлены патогенные организмы. Если что, то пресс-секретарь Роспотребнадзора – это Анна Брычева. Именно она давала комментарий радиостанции «Говорит Москва» 94.8. Дорогие друзья, у меня возникает просьба к вам. Просьба-вопрос. Может быть, вы что-то подобное уже слышали, знаете? Может быть, ваши дети поехали отдыхать? Может быть, вы с детьми поехали туда отдыхать? Куда-то в Сочи, в Лазаревское, Геленджик? Давайте попробуем поговорить. Может быть, в Адлере вы знаете о случаях отравления? Расскажите. Попробуем свидетельства ваши поискать. Потом, если у вас есть эти свидетельства, я постараюсь передать ваши телефоны нашим редакторам, и вы, может быть, расскажете еще что-то. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Роман, Москва.
Да, пожалуйста, Роман.
По поводу детей не могу сказать, я детей не вывозил, но мы с супругой вернулись с Адлера только на прошлой неделе, 10 дней отдыхали. Вот из этих 10 дней мы один день с ней провалялись с отравлением.
В чем проблема была?
С чем это связано? Ну, то ли с пищей, потому что местная еда даже в ресторанах дорогих очень подозрительная. И как-то мы в один ресторанчик зашли, и потом вот валялись сутки, молились белому богу, так сказать.
Понял, понял. Знакомый живет в Сочи, говорит, вся канализация сливается в море. Олег, вроде бы как раз эта ситуация была в прошлом, до Олимпиады, а потом канализацию в Сочи сделали. Ротавирус, пишет Андрей. Из нашей спортшколы дети в Анапе, там эпидемия отравлений. Давайте не будем пользоваться такими словами, как эпидемия, там, пандемия, вот это все нам не нужно. Просто есть, значит, дети с отравлениями, да. Фотки присылали с очередями в аптеке, пишет Алексей. с очередями в аптеке фотографии присылали ему. А вы можете нам тогда прислать, если вам присылали. Нам пришлите тоже, вот так же в Телеграм, на номер плюс 7-925-48-94-8. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Да, у меня вот знакомые в Геленджике, вот только недавно приехали, все дети, температура по 39.
Так.
Также с отравлением. Одни еще остались знакомые там, но у них вроде пока все хорошо.
А в чем проблема? Конкретно где они отравились? Врачи что-то говорят, нет?
Честно, не могу сказать, потому что вот просто говорили с ними вот по телефону и сказали то, что вот их было 4 семьи, и вот из 4, вот 3 семьи, у детей большая температура. Угу. И, похоже, все на отравление.
Понял, спасибо. Эта проблема на Черном море огромная, пишет Дмитрий Рыжков. Каждый год они одни и те же проблемы. Канализационные стоки стекают прямо в море, запах стоит ужасный, и никто не хочет ставить локальные очистительные сооружения. Живем в Ордане, прямо в море все сливается, и так все побережье. У всех ротавирус. Больница вся битком, пишет Дмитрий. Банальное отсутствие гигиены у детей без присмотра родителей, считает Евгений. А как с ротавирусом в Крыму обстоят дела? Завтра лечу в Севастополь, и говорит Юрий. Юрий, я вот не заболел. Купался, не заболел. Больше ничего не могу сказать. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, смотрите, ротавирус — это такая вещь, которую, в принципе, все болеют рано или поздно. Просто вот на взрослых он не так действует. Тем более, что взрослые на отдыхе, они потребляют горячительные напитки в больших количествах, и это является некой такой дезинфицирующей вещью. Вот. Дети таких напитков не употребляют, и они болеют. Кто-то серьезнее, кто-то не настолько серьезный. Это то, что связано с акклиматизацией. Вот. Угу. Температура, и там расстройство желудка какое-то время. То есть это не является там инфекцией.
Нет инфекции, вы думаете. Это просто акклиматизация. А прикиньте, кто-то из слушателей завтра поедет на Кубань, на море. Игнат говорит, прикидываем. У меня знакомые с дочкой срочно прервали отпуск и возвращаются в Москву из Сочи. Острое отравление, говорит Роман. К сожалению, не сохранил фотки, пишет Алексей. Бывает, понимаю вас. 7373-948, телефон прямого эфира. Еще раз говорю, что мы обсуждаем. Появилась информация, что отдыхающие на курортах Черного моря сообщают о массовых отравлениях детей. И в Роспотребнадзоре говорят, эпидемии нет, все в порядке, мы все контролируем. Может, это действительно еще пока никакая не эпидемия, да? То есть это же масштаб трагедии, так обычно обозначается, эпидемия, пандемия, понимаете, больше. Вот. Но массовые отравления, как я понимаю, все-таки фиксируются, да? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Юлия.
Да, Юлия.
Муж поехал с дочкой 12 лет в Сочи, и сейчас оба лежат в больнице с температурой 40.
12 лет. Понял, спасибо большое. Были в Джубе месяц назад, оба ребенка схватили инфекцию, болеют почти все дети там, пишет Иван. Там ротавирус, приехали соседи, тоже привезли, говорит Григорий, пишет нам на плюс 7-925-48-94-8 в Телеграм. Так, надо больше на отдыхе. Ну, я понял. Воды напились морской, а в Черном море кораблей так много, и подводных лодок тоже, 46-й. В Сочи в 2015-м сливали канализацию прямо под наш отель. Вонь жуткая, но исчезает быстро, пишет 8-й. А климатизация дает такие симптомы, пишет 27-й. Антисанитария полная. Был в Геленджике. На пляже ходят, предлагают еду. Берет деньги и этой же рукой дает булочку, кукурузу. Нет контроля, пишет 87-й. У меня дети в Туапсе заболели, пишет Максим. Эта ситуация из года в год, сплошные отравления, медперсонал в шоке каждый год. Рассказывает, что мусор сбрасывают прямо в море, особенно по весне местные в ужасе, что приплывает к берегу. 77-й. Все у нас хорошо, и наши курорты — самые курортные курорты из всех курортов, написал 654-й, видимо, тренируясь в сарказме. На мой взгляд, плохо получилось. Это не вода, а пляжная еда, говорит 87-й. Хорошо было бы, если бы к нам упал большой золотой... Так, хорошо. Фестиваль фейерверков уже был в Люблино в выходные. А, ну да, замечательно. Это вы про дымку пишете, я так понимаю, и тоже шутите. Всем, так, жил в Краснодаре каждый год в августе, инфекционки полные, море цветет, особенно в Анапе, пишет Дмитрий. Отдыхали в Геленджике неделю назад, все в порядке, приехали в Абхазию, все перечисленные симптомы были, лежала под капельницей, до сих пор слабость, пишет Анастасия. Как говорят, в июле и в августе в Черном море размножаются какие-то бактерии, размножаются в теплом море. В июне такого нет, море холодное, пишет Анна. Ротавирус, слишком теплая вода, продолжительное время, сильно развиваются всякие вирусы, пишет Толеран. Каждый год на югах отравляются, жара и малограмотные родители, пишет Абдул-Хамид. 2 года назад также нагнеталась паника, чуть ли не целыми поездами отправляли детей, мы поехали, и по месту все оказалось в порядке, пишет Алексей из Минска. То есть, говорит, это может быть паника нагнетается. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, это Андрей Спасатель.
Пожалуйста, Андрей.
Могу немножко прояснить по этому поводу. Еще несколько лет назад, лет шесть назад, наши специалисты проводили обследование береговой линии в нескольких точках, вот на Сочинском побережье, скажем так. И там в очень удручающем состоянии канализационные стоки городские находятся, потому что они в Советском Союзе были уложены метров на 400, на 500 от берега, и там уже выходили. А вот в смутные времена, в наши 90-е, когда были стихийные стоянки якорные всяких судов, их очень сильно побили якорями. И поэтому все, что сливается из города, выливается в непосредственной близости от береговой линии. Вся канализация, все ливневые стоки и все прочее. То есть, ну вот это нужно видеть глазами, в каком состоянии находится все это дело. И после этого вот лично ни я, ни наши сотрудники там купаться уже никогда не станут. В этом очень выгодно Крым отличается, потому что в Крыму система канализации всегда была нормальной. В том смысле, что это был всегда курортные зоны, и там септики везде работают. То есть там никто сливами не занимался, в отличие от Сочинского, скажем так, берега, где в основном порты, технические какие-то зоны и все прочее.
Понял, спасибо большое, Андрей, наш постоянный слушатель Андрей Спасатель звонил. В Турции то же самое, теплое море и вода в бассейнах, причина ротавирусной инфекции, пишет Илья. Ну какая акклиматизация, пишет Сергей из Омска, она не протекает с такими симптомами, грязь, еще раз грязь, люди в канализацию, по сути, купаются, говорит Сергей. Пора развивать Каспийское побережье, Дагестан, пишет Мурат. Да давно уж пора, почему нет? Каждый раз, когда еду на юг, теряю 4-5 дней из-за отравлений, пишет нам Джордж. Джордж, вы держитесь, всего доброго, это шутит один из слушателей, вспоминая слова премьер-министра. Спасибо, собирался с ребенком в Сочи, не поеду, теперь пишет Алексей. Я же не с этих побуждений, да? Я к тому, что, может быть, не стоит пить воду эту морскую, это первое. Знаете, есть люди, особенно экзоты, которые считают, что морской водой очень полезно полоскать десны, вот, например, потому что она соленая, она помогает. В какой-то мере это логично и правильно, но лишь в той, когда море чистое. Ну, вы понимаете, соленая вода чистая. Оно, может быть, и от насморка поможет тогда. А так вообще не очень хорошо. Не очень хорошо. Не стоит полоскать рот. Ну и плюс, наверное, я вот никогда не покупаю никакую еду на побережье. Мне кажется, что это всегда все ужасное и непонятно в каких ведрах. Либо вареное, либо жареное, пареное, печеное. Меня всегда это пугает. Хотя, кстати, в Гурзуфе, возле дачи Чехова, стояла теточка с пакетиком и продавала, что вы думаете, пирожки с картошкой и капустой. Очень вкусные пирожки. Мы 50 рублей купили штуку, съели, рискнули, ничего не было. Ну, может, с другой стороны, нас это и не берет уже, потому что мы старые там. С детьми лучше ехать в сентябре. Народу меньше, и температура воды падает, и заболеть меньше шансов, Илья пишет. Это проблема любого теплого моря в сезон, когда много людей одновременно купается, пишет Фантом. Что за трек на доставке, на заставке, пишет Бородалицо. Это группа Корн, Mass Hysteria. Так называется эта композиция. Массовая истерия. Пронесло с пирожками, пишет Игнат. Ну, типа того. Наоборот, кстати, не пронесло. Получается. Жена с взрослой дочерью были в Геленджике с 15 по 28 июня. Дочка с температурой и поносом пролежала 4 дня, пишет Джон. Спасибо, спасатель, лечу в Крым со спокойной душой, пишет Юрий. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Сергей, да, и Сергей. У меня вот семья вернулась буквально 2 дня. Пансионат «Селена».
это Анапа.
Так.
Ребенку 3 годика, извините, рвало так, что пришлось вызывать скорую. Какая-то палочка.
Палочка.
То есть там пробыли 2 недели, все нормально было, а, видимо, по приезду там или что-то. То есть сразу по приезду еще в самолете даже рвать начало ребенка. Mm-hmm.
Некий инкубационный период прошел. Я понял, спасибо. Много детей в реанимации Новороссийска, Анапы и Геленджика. Евгений Побережье, пишет там Евгений. Не дозвонился. Семья с ребенком в хосте сейчас. Все в порядке. Но купаемся только утром, пока вода свежая, пишет Киргиз нам. Где контроль, говорит Василий. То откуда же я знаю? Открой комменты ВКонтакте, а то вопросы задаешь, ответить не можем. А это у меня автоматически, Артем, идет с Инстаграма ВКонтакте, кидаются посты. Если хочется обсуждать и отвечать, в Инстаграме все обсуждение идет. Я просто, мне так удобнее. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Александр, Москва.
Пожалуйста, Александр.
4-й год отдыхаем на Родосе, в Греции.
Так.
Никаких проблем.
Понял, спасибо большое. Ну, это интересно, конечно, правда, никак нам не объясняет ситуацию сейчас на Черном море, в Адлере, Сочи, Геленджике и Лазаревском. Появились сообщения, что отдыхающие на курортах Черного моря говорят о массовых отравлениях детей. Более того, эти люди обратились именно к радиостанции «Говорит Москва» 94.8, и вот с такими сообщениями написали нам. И мы проверяем правдивость этой информации и пытаемся выяснить, что по этому поводу знает, например, Роспотребнадзор. Но Роспотребнадзор говорит, что ситуация в целом под контролем, и все в порядке. И если есть какие-то случаи, как я понимаю, то уж о каком-то массовом отравлении речи не идет. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, добрый день. Это Басмач. Вот я по поводу в Севастополе в прошлом году покупал пирожки. Вот. И там, значит, мелкие пирожки были, когда я его разломил. По поводу Сочи.
Мелкие кто?
Мелкие таракашки.
Таракашки.
Вот, 3 штуки я нашел. Интересно. По поводу Сочи. Вот у меня в Ольгинке сначала квартира была, потом я ее продал, купил в Сочи, на Светлане. Угу. Вот. Детей туда вообще возить невозможно. Вот я всегда отдыхал в пляже «Жемчужина», и вот если встать лицом к городу с правой стороны от пляжа, туда стекает прям канализация. Прям вот самый элитный пляж, где проходят фестивали «Кинотавр». Вот. Туда канализация течет даже в центре Сочи. Ну, не возите туда детей.
Не возите туда детей. Сами купайтесь в канализации. Жил в Сочи во время Олимпийских игр. Каждый год у людей отравление. Мурат пишет. Слушайте, так вот везет мне просто. Я такой человек, который, в общем-то, ну, у меня есть знакомые, которые не могут, им хочется в воду, им нравится загорать. Я когда приезжаю даже в какие-то города-курорты, у меня такого нет. Я люблю, во-первых, не загорать, а гулять вечером. Ну, так, не совсем ночью, когда все спились, а так вечерком, с утречка я просто не могу встать, я сплю обычно. Вот, посидеть, посмотреть киношку какую-нибудь, поесть вкусно. Мне особо вот как-то купание и загорание никогда не интересовали. Поэтому, наверное, я избавлен от ротовирусной инфекции, и, наверное, я избавлен поэтому от всяческого, ну, знаете, когда кожа обгорает, это же ожог, от ожогов солнечных. Не морской водой, а водой Мертвого моря полезно зубы полоскать, говорит 27-й. 27-й. Ну вот вы слышите звон, а не знаете, где он. Любой соленой водой полезно полоскать. Если только она чистая, понимаете? Даже обратите внимание, врачи иногда вот приходите, у вас, например, какое-то подозрение, ну, на то, что у вас сильно и больно насморк, и, может, там пазухи забиваются уже, и, может, гайморит скоро будет, что-то такое. И прописывают полоскание. Полоскание чем? Водой с солью. Правильно? Правильно. Потому любая соленая вода, она как бы помогает. Помогает. Просто в Мертвом море она посолонее, а в другом море она не такая соль. Здесь понятно, хорошо. Знаете, я не буду лишний раз это все объяснять, всем известные вещи. А вы еще так поправляете, еще смайлик ставите. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте? Александр, очень плохо слышно, прямо громче надо.
Алло.
О, Александр, не знаю, что-то со связью. Прям, знаете, как говорят, на порядок громче должно быть. То есть раз в 10. Порядок это в 10 раз. Вот. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Меня Юрий зовут.
Да,
Юрий. У меня мать живет в Новороссийске, но я раньше там тоже жил.
Да.
Но эта тема всегда такая, каждый год, ничего в этом нового нет, никакой эпидемии нет. Ну, это обычно.
Это обычно. Я понял. В прошлом году в Болгарии все лежали под капельницей с ротавирусом, пишет 16-й. Был на Азове, Кубань 2 недели. 3 дня назад все хорошо. Был с детьми, говорит 24-й. Горло полезнее всего полоскать шампанским за 500 евро, говорит 54-й. Опробовали 54-й или нет? Также и спиться можно. Знаете, сегодня вы полощете горло шампанским за 500 евро, а завтра вас с утловатым красным лицом на улице пинают подростки. А вы говорите, да, небоежник. Будьте осторожны. Почему в Египте не сливают в море, мол, говорит 93-й? А почему не сливают? Я думаю, вполне себе сливают. У нас 2 года назад на Черном море знакомый поплавал. 21 год парню был. 1,5 месяца температура 41, потом помер. Врачи сказали, инфекция. Какая? Не знают, говорит Леонид. Вы думаете, дело в том, что он поплавал, да? Ну и что теперь делать? Куда бежать? Кому сдаваться? Что же раньше ничего не говорили? RDP нам пишет. Да вот те говорят, кто живет, ситуация такая всегда была. Да ничего не делать, ребята. Купаться аккуратно, рот не открывать, не глотать воду, не нырять там изо всех сил бомбочками, щучками. Спокойно зашел в воду, зашел. Раз, ноги отер сначала, значит. Потом по рукам водичкой прохладной. Ну, по груди, по спине немножечко. Привык, да, охладился. Чтобы сердце еще не стукануло. Вот, кстати, многие прыгают в воду без разбору. Сердце может стукануть, если слабенькое. Вполне себе от перепада температуры мгновенного, да? Это первое. Второе. У меня товарищ получал, благодаря прыжку щучкой в неизведанные воды, получал компрессионный перелом позвонка. Все. Такая вот ситуация, пожалуйста. То есть лучше потихонечку зашел в воду. А потом вот так вот брасом, знаете, вот как говорят некоторые, лягушечкой. Лягушечка, это и есть брас. Так. Раз так, поплыл. И так вот голову повыше, понятно? Подбородок повыше, чтобы не хлебать вот этой водички. Почему дети-то болеют в основном? Ну, логично. Потому что они нахлебываются этой воды. Потому что они так плавают. Это дети. Почему взрослые болеют? Потому что плавать не умеют. Выпендриваются. Нырнуть обязательно надо. Потом пародировать президента надо, плавать баттерфляем. Не надо баттерфляем. Максимум кролем, все, аккуратненько. И то кролем как? Как многие кролем? Половина захлебываясь идут. Нет. Вдохнул на стороне, выдохнул вниз, правильно? Вот оно как кролем идет. А можно прям все время голову на бок и пошел. Эх, не родились вы на реке, ребята. А если и родились на реке, то она грязная была, видимо, слишком. Вот я как раз в Оренбургской области, река Чиган, пожалуйста, жил. Знаете, есть такая Чиган, где Чиган бирюзовый течет. Она есть и в Западно-Казахстанской области, возле Уральска. Вот. Вода обычно там такая зелененькая, болотистая такая, знаете, заболоченная, можно сказать. Грязненькая. Все. Научился. Один раз я хлебнул этой воды. Но хлебнул я ее намеренно, опять же, в детстве. Как? Мы рвали черемуху, полоскали в воде ее, мыли, и после этого ели. Все, спокойно, в инфекционное отделение под капельницу. Продрестались, проблевались, и нормально, выжили. Слава богу, отец вовремя спохватился, врач просто. Сразу под капельницу в инфекционку меня прям пам-пам. Все, попил водички речной. Значит, видимо, ситуация с морской водой возле курортных городов, она примерно такая же. Водичка грязная. Просто в реках она застаивается, если нет должного течения, заболачивается. А здесь она, видимо, вот изгажена самими же людьми. Понимаете? Вот вы живете в гостинице, сходили в туалет, смыли. Пока до моря дошли, оно как раз к вам и подплыло ваше. Поэтому рот закрываем и вперед плывем, все отлично, красиво, голова вверху, не ныряем лишний раз. Вот такие советы. Как вы детей будете этому учить, я не знаю. Но будьте осторожны. Сейчас небольшая пауза и в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. А, и кормить, конечно же, вот этой дрянью, вот это все, которое там из ведра вам достают. Вареная кукуруза. Не надо, не рискуйте. У вас не 9 жизней, вы не кошки, вы люди. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Федор. Я постоянно езжу к нам на Черное море. Не употребляю алкоголь, как тут один слушатель заявил, что алкоголь обезжиривает, обеззараживает.
Ну что поделать, у кого-то да, есть и такие оправдания алкоголизма, да?
Да,
Проблема, знаете, в чем? Вот я за это время ни разу там не отравился. В детстве ездил и поныне ездил.
Но вы же не пьете том, что... морскую воду? Не пьете?
Да зачем ее пить? Вот. Она соленая.
Вот.
Не в воде дело. Да, там сливается кругом. Это все видно. Да. Проблема в том, что, я извиняюсь, жрут люди все подряд.
Все подряд.
Продают на
все подряд. И дети, наверное, тоже это едят. Вы сказали, жрут. О движении надо было все-таки говорить. 4 балла в Москве, ситуация улучшается. Внешняя сторона МКАД от Боровского шоссе, правда, до Калужки стоит в глухой пробке. От северного обхода Одинцова и до Волоколамки внутренняя сторона МКАД по-прежнему стоит. Внешняя сторона МКАД также на востоке от Горьковки до Щелчка стоит в пробке. А так в целом... А, ну вот еще одна плохая пробка на МКАД от Бесединского шоссе до Липецкой улицы. А в целом, ну ничего, так пойдет. Сейчас новости, после этого продолжим. Так, так, так. А у нас осталось так много тем, которые мы могли бы рассмотреть, но, видимо, не успеем. Давайте я коротко саммери сделаю, значит, коротко обзорну. Можно? Есть такое слово? Пускай это будет авторское слово. Обзорну. Путин поручил разработать альтернативу программе Кудрина. Значит, Алыпинский клуб представил, и там Кудрин представил. И они спорят. Тара-тара-та. Дальше будете смотреть. Программы соответствуют примерно так же, как сталинская и бухаринская при коллективизации и индустриализации. Значит, посмотрим, какая выиграет. Так, что еще интересно? Маликов спел о невозможности перепечь Шнурова. Нет, это я вам отдельно расскажу. Автомобили инвалидов предлагают пустить на полосы для общественного транспорта. Вот примерно такая идея возникла. Меж тем, таксисты понаполучали штрафов за езду по выделенной полосе. То есть там не до конца определены, видимо, нормы, или люди не до конца их понимают. Что касается инвалидов, я только за. Действительно, почему бы и нет? Почему бы людям не сделать удобно? Так, дело об убийстве Немцова могут рассмотреть присяжные. Это можно отдельно обсудить. В Хакасии заключенные устроили бунт в колонии. Советую всем зайти на сайт «Говорит Москва» и посмотреть видео штурма колонии. И особенно приятно, наверное, смотреть на эту колонию и оценить ее архитектурную смелость, так сказать. Архитектурную смелость тех людей, которые создавали. В общем-то, если бы не было забора с колючей проволокой, вряд ли бы вы отличили колонию от обычного дома где-нибудь в Новогиреево, в Текстильщиках, в Перово, в Зюзино, в Бутово. Нормальное такое трехэтажное здание. Трехэтажное. Значит, но, тем не менее, обратите внимание, зайдите на наш сайт «Говорит Москва», посмотрите видео, если еще не смотрели. Власти Москвы создали свой собственный Pokemon Go с Цоем и Пушкиным. Значит, мэрия Москвы подчеркивает, что задача приложения – привлечь внимание. Они создадут приложение, и можно будет ходить по Москве и находить Пушкина, Цоя, Высоцкого, Гагарина и тому подобное, в общем, и фотографироваться с ними. Вот такая вот штука. То есть власти Москвы занимаются интересными вещами, но с точки зрения туризма, кстати, может быть, оно и неплохо. Да и вообще, с точки зрения того, что власти московские идут в ногу со временем, это тоже, наверное, неплохо. Теперь жду, когда где-нибудь заявят, что это все от сатаны, и это все очень опасно, и люди, которые ищут Пушкина, Лермонтова и Высоцкого, обязательно умрут, пока будут их искать. Жду заявлений по поводу приложения на московских властей. Ну что, давайте сейчас сделаем небольшую паузу и уже к темам актуальным перейдем.
Право знать. Говорит Москва.
+7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну что, дело об убийстве Немцова могут рассмотреть присяжные. Вот такая новость. Сегодня некоторые СМИ сообщили со ссылкой на адвоката Шамсудина Цакаева, что суд удовлетворил ходатайство обвиняемых о рассмотрении дела об убийстве политика Васнецова, коллеги присяжных заседателей. Суд пока не принимал такого решения, цитата. Подсудимые их защиты сегодня заявили ходатайство о рассмотрении по Слушайте, у меня вопрос один, и очень он простой на самом деле. Я хочу понять, вот суд присяжных или обычный суд? когда решение выносит судья, да? А как, есть для вас лично вот какое-то отличие? Вы вообще видите разницу какую-то? И какому суду вы бы больше доверяли? Или, может быть, уже больше доверяете? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло?
Да,
Алексей?
Да, я.
Добрый вечер, это Андрей из Бирюлёва, товарная.
Да, пожалуйста.
Андрей. Всем привет из Бирюлёва.
Да,
ну, тем по поводу Немцова, так сказать, покойного.
Да не Немцова, а скорее суда. Вот,
суда. Ну, все, конечно, получается, тема это курица или яйцо, там, в общем-то, это понятно.
Нет,
я все думаю, хорошо, вот это они так сейчас все это дело это проводят. Интересно, когда будет, если застрели вот этого...
Да, я понял. Сергей, спасибо огромное вам за это прекрасное фольклорное выступление. У меня вопрос. Кому, чему доверяете вы, вот, слушатели уважаемые, больше? Да, кому? Суду обычному или суду присяжных? Есть ли разница вообще? Алло, здравствуйте. Алло.
Это меня слушаете?
Ну, это вы меня слушаете, вы просто позвонили,
я
да.
Я вас слушаю, просто в приемник не слушаете. Не слышно было.
Не было.
Телефон, вернее.
Да.
Не слышно было.
Это прекрасно. И что же, вы следите за делом Немцова?
Нет, не следите.
Ну зачем тогда звонить? Просто приемник не слышно было. Ну, дозвонились, и хорошо, можно уже рассказать всем близким и родным. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня Денис зовут.
Да,
ну,
Денис.
Я, честно, ни тому, ни тому суду не доверяю.
Почему?
Ну, а если дело политическое, то, ну, больше, скажем так, в политическом деле я доверяю судье, профессиональному, нежели чем присяжному.
То есть, если бы речь шла о том, что вот вас судят, вы бы сказали, мне никакого суда присяжных не надо, вы бы не заявляли бы ходатайство?
Ну, это попытка, как вам сказать, я бы, конечно, если бы меня судили, такое дело было, то, может быть, и не заявлял, потому что... Я не вижу, потому что, ну, в нашей стране, скажем так, да и не в нашей тоже.
Знаете, как...
Это цирк.
Это цирк, вы говорите. С другой стороны, суд присяжных гораздо чаще, говорят, где-то примерно в 14 раз чаще, оправдывает людей.
Понимаете, эта статистика лукавая, потому что очень много дел у нас так называемо идет, когда подозреваемый признает свою вину, и поэтому ему дают меньшие срока. Это тоже такая немножко лукавая статистика.
Лукавая. Неправдиво. Я понял, спасибо большое. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, пожалуйста, Леонид.
Ну, в целом, не только к этому делу, а в целом о судах. Конечно, лично я, например, профессиональному суду, такому в вакууме, доверяю больше, чем суду присяжных. Почему? Потому что профессиональный судья руководствуется фактами, буквой и духом закона, а присяжные руководствуются эмоциями. Вот, например, недавно в Приморье, да, вот это дело лесных партизан, когда собрали там непонятно каких присяжных, ну, и они, естественно, были рады, что нашлись люди, которые стреляли по милиционерам.
Так они, может быть, доказали невиновность людей, которые не стреляли.
Нет,
по...
Ну, может быть, как бы, ну, вот я в целом, да, говорю, что если, допустим, предположим, присяжные просто были сильно рады, что нашлись люди, которые стреляли по милиционерам, они раз и оправдали, да, там, этих людей.
Так подождите, а почему вы сразу решили, что люди эти стреляли по милиционерам?
Не-не-не, я не говорю, что я так решил, я говорю, что если мы предположим, что, например, эти люди по факту виновны,
так.
Но среди присяжных собралось много людей, которые рады тому, что есть кто-то.
Они могут принять такое решение.
Конечно, понимаете, в чем дело? Эмоции.
Эмоции, я понимаю, что эмоции, но на эмоции хотя бы и играть можно. А судья безэмоционален, понимаете? Вот если вы обвиняемый, да... Так лучше, чтобы какая-то эмоция была, нет? 7373-4, чтобы слезу, чтобы отпустить, понимаете? Чтобы «Я ни в чем не виноват!» Вот так вот. И люди вас прощать начали, понимаете? Или нет? Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Я в суде присяжных никогда не участвовала. Я просто раньше ушла.
Так.
Но я бы, конечно, больше доверяла коллегии из трех профессионалов.
Почему же? Я думал, что все будут высказываться за суд присяжных.
Видите ли, присяжные – это хорошо, если бы у нас долгое время был какой-то институт присяжных.
Так.
Потому что вот приходят, когда люди, ну, скажем так, у которых плохо с трудоустройством, там хоть какие-то деньги платят, пока ты присяжный. Вы же понимаете, что это не работа, а отсиживание. Потом такие сложные дела, как убийство, там наверняка много экспертиз и много заключений специалистов. Вряд ли кто-то из присяжных сочтет за труд с этим ознакомиться.
А судья же, вот Анна, а судья что, тоже будет вот сидеть, ковыряться вечером? Наверное, поедет в свой дом с золотым унитазом, нет?
Зачем вот это?
Ну,
все?
Я не видела судью, который желает мне унитазы. С тем, с кем я лично знакома, а знала я многих за свои годы работы, слава богу.
Ну, я так представляю судьи, почему-то у меня такое вот ощущение. Я неправильно думаю, так.
Ну, я отошла в 98-м году, что сейчас творится, мне сказать сложно, но, судя по словам дочери, у нас не все судьи сволочи.
Не все, не все. Я верю.
На уровне городского суда.
Верю, верю.
Потому что, видимо, будет городской суд первый инстанции.
Понял, спасибо большое, Анна. Анна говорит, я вот все-таки коллеги из трех судей доверяю. Думаю, суд присяжных оправдывает подсудимых. Большинство из присяжных помнит ужасы 90-х и кто когда был у руля со своими реформами. Правильно сказал слушатель. У присяжных эмоции, говорит Сергей из Омска. Присяжных, как и судей, в случае чего можно запугать, купить. Но видимость закона должна быть соблюдена. Но ведь сложнее, наверное, Игнат. Сложнее, когда несколько человек. А здесь только судья, и ты точно знаешь, куда обратиться, кому занести, как что там, договориться. Судья продажная, цитирует великого политического деятеля Северного Кавказа, 93-й. В суде присяжных важен адвокат, пишет он же. Можно будет найти вороватого козлатрона около мэрии. Не понял. Я понял, о чем вы. На Украине рот нельзя открывать журналистам. Пишет 22-й. Интересно, к чему вы это сказали. Вы знаете, когда мы обсуждали смерть Шеремета, может быть, ваше сообщение и было актуальным. А может быть, оно просто неделю шло, ваше сообщение? Такой вариант тоже возможен. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, добрый день. Меня Алексей зовут. Я за суд присяжных. Я бы, более того, расширил практику и в административное дело суд присяжных бы вводил. Поскольку все звонившие, я так понимаю, в судебных процессах вообще никогда не участвовали.
Да
а тот опыт их, который они видят по телевизору, ну нет у них профессиональных судей.
А вы профессионал? Вы поясните просто, чтобы я понимал.
Вы знаете, я просто участвовал как ответчик, как истец, как свидетель. То есть, к сожалению, у меня опыт такой есть. И могу сказать, что профессиональных судей крайне малое количество. А те решения, которые принимаются в последнее время у нас, ну они просто противоречат здравому смыслу и законам.
Вот вы да, вы говорите, что судья редко бывает профессиональным. А присяжные-то откуда профессиональные возьмутся?
А вы знаете, по крайней мере, будет такое понятие, как по совести или по совести, да. Вот. Потому что ни для кого не секрет, что в последнее время судам очень много субъектов физических не доверяют решению суда, а идут тем самым, не знаю, бандитам, что было не по закону, а по справедливости. Вот суд присяжных приближает нас, к сожалению, к этому понятию.
К этому понятию.
Вот до недавнего времени в судах, до решения Верховного суда, в судах по ДТП и по работе с ГИБДД была фраза «Мне нельзя не доверять показаниям сотрудника ГИБДД». Это фраза судьи. Да. Она изначально неправомерна. То есть сотрудник ГИБДД вправе не предъявлять никаких доказательств виновности и выигрывать в суде.
Да, это, кстати, интересная вещь вообще. В принципе, я с подобным подходом сталкивался.
Но до недавнего решения Верховного суда было правомерное. Поверьте мне, если был суд присяжных, то нужно было доказать, что действительно ты проехал на красный свет. Докажи. Вот докажи это деяние.
Да, да, да. Иначе, получается, нет презумпции невиновности просто. И меня это тоже удивило. Я помню, когда меня полицейский остановил, якобы меня обвиняя в чем-то, в каком-то нарушении, я говорю, покажите, где... Ну, покажите, видеосъемку, все что угодно, у вас есть понятые, показывайте. Он говорит, да ничего я не буду показывать. Он говорит, в суде это все расскажете потом? Я говорю, в каком суде? Вы мне сейчас-то покажите, что я готов признать, если что-то было. Он говорит, что показывать не буду, вот я сейчас пишу, говорит, а вы в суде уже будете объяснять, что вы невиновны. Я говорю, а что вы напишите, что вы что-то увидели, вам показалось, мираж какой-то был. А я должен потерять время, да, свое. Я должен потерять нервы свои, потерять, наверное, деньги в какой-то мере. Я же должен доехать, уехать, да, из суда. Я должен чем-то заниматься. Наверное, не сам должен заниматься. Наверное, кого-то еще попросить, какого-то специалиста, который мне будет помогать. То есть человек придумывает мне головную боль на ходу, и я должен буду с этой головной болью как-то справляться. Ты, старичок, сначала покажи мне, что я нарушил. Вот это меня тогда удивило очень сильно в той ситуации. И сейчас вы, видите, подтвердили мои догадки своими словами, то, что такое действительно существует. Глубокая вера в должность, видимо, у вас пишет 32-й почему-то, хотя я таких слов не высказывал. Если считаете, что судья беспристрастен и лишен эмоций. Если я такое сказал, я, естественно, это говорил в саркастическом тоне. Может быть, это не прослышалось вами. Но если бы меня судили,
я бы, конечно, хотел присяжных. Присяжные смотрят на доказательства, а профессиональные судьи на прокуроров, считает Юрий. Для судьи это рутина, из любого из этого объективность дела теряется, а присяжные очень кропотливо будут выяснять факты. Вот сегодня, кстати, где-то, по-моему, в потоке у нас кто-то высказывал подобную мысль из специалистов. Ради штрафа 500 рублей собирать присяжных никто не будет же, пишет Евгений. Ну, наверное, и это тоже правда. Судью можно подкупить, а всех присяжных денег не хватит, пишет мем-мем. Но в целом непонятная ситуация. Я единственное сам для себя определяю. Мне как-то ближе все-таки присяжные. Хотелось бы. Потому что когда речь идет о том, как все происходит сейчас, может быть, я, конечно, не прав, но, по-моему, с моими оценками согласны высокопоставленные люди страны, когда не выносятся оправдательных приговоров, почти вовсе не выносятся, то хотелось бы, наверное, присяжных. Хотелось бы, чтобы они хотя бы ощущали вот эту ответственность за судьбу, за твою. Наверное, да. Хорошо, посмотрим, как будет развиваться дело Немцова, и разрешат ли суд присяжных, и как это все повлияет на дальнейшее развитие этого дела. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
У нас две очень короткие темы, и мне нужны только специалисты в этих темах, особенно в первой. В России введена минимальная розничная цена на шампанское. С 25 июля в России начинает действовать минимальная розничная цена на шампанское в размере 164 рублей за 0,75 литра. Все, дальше я читать не буду, это и не важно. Шампанское 164 рубля за 0,75 литра. 0,75. Это что же за шампанское такое, ребята? Мне просто интересно, мне кто-нибудь может технологию вообще приготовления шампанского, создания шампанского объяснить? Ну, я уж не говорю, я не придираюсь сейчас, я не предлагаю это. Это на самом деле игристое вино, а шампанское это только в провинции шампань, да, это я все понимаю, да, коньяк, только коньяк, там вот это вот все. Ну, просто вот игристое вино нормальное, оно вот может стоить 164 рубля за 0,75? Реально? Или нет? 7373-948. Вот любители вина мне, позвоните, пожалуйста. Знатоки. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Вы знаток игристых вин?
Нет.
Нет, вы не знаток игристых вин. А зачем же вы звоните? Нужен был знаток игристых вин. 7373-948. Алло.
Ну, здравствуйте, Сергей Савинов. Безусловно, я знаток любых игристых вин. От 1 евро до... полутысячи, но вы хотели спросить, как делают шампанское за 164 рубля?
Да.
Очень просто. Вода, амортизатор, капля спирта и этикетка. Если на этот вопрос я вам ответил полностью.
Я думаю, что да. Для меня что-то стало понятно. А можно ли, если очень сильно постараться, за 164 рубля сделать качественный продукт в виде шампанского?
Нет, потому что одна перевозка будет стоить почти 164 рубля.
А сколько же стоит бутылка более или менее нормального продукта?
Но если взять натуральные французские вина, не будем говорить об игристых, то они стоят от 1 евро до 5, это прекрасные вина. Если идет дороже, то там идет, особенно когда за 100, там идет, как курманы называют, букет. Но этот букет, знаете, я пробовал этот букет, это как пшеная резина, мне блевать хочется. А вина до 5, от 5 до 10 евро, это как чистая родниковая вода, это прекрасное вино.
От 5 до 10?
Да, а дороже, это вы спросите французов, они даже не пьют дороже, потому что там вот так называем букет, это такое «г».
Такое «г». «Г» — это непотребство, как я понимаю. Гнусь, гнусь, вот что вы хотели сказать. Спасибо большое. Значит, за 164 рубля не бывает шампанского, утверждает наш слушатель. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот вы же приверженец своего, продукта.
Да.
Вот, поэтому самобрань, виноград свой, сок, сифон, вот и супер-пупер.
Сифон?
Сифон, да.
А
свой виноград, свой самобрань, и все.
А, ну, сифон, это опять же такое, знаете, мы просто берем и делаем газировочку из вина, правильно? А шампанское-то, оно же должно само забродить, как я понимаю. Да? Шампанское – это вторичное сбраживание купажа сухих вин, ускоренное или классическим способом 1,5-3 года. 1,5-3 года, пишет Фантом. 1,5-3 года. Вы понимаете, что это такое? 1,5-3 года потратить. Понятно, что не одну бутылочку делаешь, а много делаешь. Но тем не менее. Будут расти цены, и не такой шмурдяк люди будут покупать, пишет Игнат. Ну, люди, они такие, они готовы все купить. Чем дешевле, тем лучше. Но не забывайте, что скупой платит дважды. Наше шампанское – это обычная бормотуха, накачанная газом, газированная брага, самые низшие пробы, говорит Зяма. Зяма, все наше шампанское? Или вы какое-то имеете в виду конкретно за 164 рубля? «Русский юг, как русский рэп», пишет 66-й. «Книжки прочитай про шампанское. Шампунь от 250 рублей нормальный», пишет Виктор. Вы знаете, мне достаточно ваших комментариев. Увлекаться алкогольной культурой мне не приходилось еще пока. Поэтому, в принципе, хватит того, что вы мне рассказали. Понял, где-то от 5 евро должна стоить бутылка нормального вина шампанского, 5-10 евро. Значит, в 164 рубля это никак не вписывается. Все хорошо, сейчас небольшая пауза, и мы не отправляемся в движение. Нет, нет, небольшая пауза, и будет еще одна короткая тема. Дмитрий Маликов есть такой, напомнил о себе, а и почему-то у меня эта ссылка куда-то пропала. Но я ее сейчас найду, пока мы будем слушать эту паузу, видимо. А это как? Я напишу, говорю, Маликов. Ой, как долго мы ищем все.
Маликов в движении.
И все равно, видите, меня отправляют в движение. Как это все дерзко. Значит, смотрите, Маликов. У меня здесь техники просто ходили, они что-то чинили, и они взяли и убили мне все ссылки, которые я открывал. Такие подлые люди. Во! Значит, Маликов спел о невозможности перепечь Нурова в своем инстаграме. Если вы не против, я включу вам эту потрясающую композицию. Ты что ж, отец, творишь-то? Не выключай мне микрофоны. Оставляй.
Что бы ты ни спел и ни сыграл, все равно все будут слушать Шнурова. Вот вчера об этом написал. Настроение дрянь, погода бурая.
Ну, приятно всегда видеть этого человека из рекламы шампуня от перхоти. Теперь он поет про Шнурова. С пузиком, кстати, такое, дядька. Напомнил о себе, напомнил. А я вспоминаю одну свою коллегу, которая мне с пеной у рта доказывала, что вообще-то Маликов потрясающий композитор. А ты, Леша, ничего не понимаешь. Сначала сделай столько, сколько сделал Маликов. Было это 5 лет назад где-то. Но по-прежнему я не сделал столько, сколько сделал Маликов, потому что храню ваши уши. Храню культуру музыкальную в России, не пытаюсь петь, хотя, может быть, даже получилось бы у меня получше. Ну и плюс хотел бы сказать, конечно, и о Шнурове, если вы мне позволите. Каждый раз, когда я слышу Шнурова, откуда бы то ни было, а именно имеется в виду современная музыка Шнурова, потому что та, которая, например, была в «Бумере», мне вполне себе нравилась. Вот каждый раз, когда я слышу Шнурова, я расстраиваюсь, я прям плачу, понимаете, духовно рыдаю. Потому что, ну, такой отстой, такой ширпотреб, такая дрянь, такая жвачка, такие лабутены в музыке. Прям больно. Где Сережа Шнуров тех лет, когда «никого не жалко, никого»? Вот где он? Вернется ли он к нам из рекламы средств от импотенции? Наверное, уже никогда. Сейчас небольшая пауза. И в движении. Не боись, не боись. В движении. 94,8. Все, звоните в движении. 7373-948. Где едете и что видите? Я уже всех здесь замучил, я знаю. Вот. Поэтому давайте, давайте. 4 балла пробки в Москве. Значит, внутренняя сторона МКАД от северного обхода Одинцова и до Волоколамки плохо, пробка стоит. От Боровского шоссе и до Калужки внешняя сторона МКАД плохо. От Горьковки до Щелчка внешняя сторона МКАД печальная. И вот это самые большие пробки. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Старгино. По дороге из Шереметьево платная трасса будет еще свободнее, потому что с меня неделю назад там брали 100 рублей, потом 150, сегодня содрали 250. 200? Вот самая чистая никакого дорога будет. Убил бы гадов.
Понял, спасибо большое, но не нужно доходить до таких радикальных решений. Давайте будем негодовать в эфире «Радио говорит Москва 94.8». Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер, радиослушатели. На третьем кольце на внешке перед Ленинском сбили мотоциклиста. Будьте осторожны.
Жив.
Вроде живой, перевязан, но живой.
Слава богу. Дай бог ему здоровья, и поаккуратнее надо ездить. У нас тоже, видите, на Октябрьском поле сегодня то ли мотоциклист врезался в автомобиль, то ли автомобиль подрезал мотоциклиста, то ли и то, и другое. Опасно это все, ребятки. 7373948. Это коллега была, там и имена называют. Не-не-не, ребят, вы, наверное, и не знаете эту мою коллегу. Но она мне прямо вот говорила, Маликов это вообще композитор. Потом она еще защищала Укупника. А мне всегда было немножечко больно и страшно за нее. А, что, все круто, что ли? Все круто? Нет, что-нибудь круто у вас? Ходят техники, что-то в зубах что-то держат, все время спорят, ковыряются, не дают мне программу. С чего вы все время приходите на мою программу? Приходите на другие программы. Сейчас рыбка будет, ему мешаете. Чего вы мне мешаете все время? Что за люди? Что за люди? Я стараюсь, знаете, всей души готовлю, все дела, открываю вклад. Все мне позакрывают, уходят, приходят. Как домой к себе? Ужас какой. Совести у них нет. Согласитесь? Совести у них нет. 4 балла пробки в Москве, я напоминаю. Сейчас нам нужно уходить на новости, но прежде я хочу вам сказать, что погода, опять же, нам обещают, будет хорошая эту неделю. Значит, радуйтесь этому. Всех целую, чмавки-чмавки, и да пребудет с вами сила.